Я бы хотела, когда вы только начали говорить про ожерелье, я думала, что вы как раз будете говорить не про бусинки, а то, что сам Абуладзе, тут ниточка, да, а у него было очень любимое выражение, поскольку мне повезло с ним общаться, у него было любимое выражение «смысловой шампур». Вот. То есть вот у Станиславского было выражение там «зерно роли», там, я не знаю, еще что-то такое, да, вот, а у Абуладзе «смысловой шампур», он очень такой остроумный был человек, невероятный. Кроме того, это вот уже в Англии удовольствие. Значит, поскольку я с ним беседовала про актера Атара Мекнет-Хуцесси, про который я писала диплом, то, значит, он участвовал, собственно, в том фильме, который «Дата Туташ, я берега», сделанный Лорд Кипанидзе, достаточно такой театральный, такой сериалистый, в общем, фильм. И тем не менее, значит, у Абуладзе была формулировка совершенно очаровательная про жанр этого фильма. Философский боевик. Кто помнит, я думаю, оценит, что это такое. Вот. А вообще... А?
Про этот фильм?
Нет, про
дату Туташ.
Про берега. Философский боевик.
А, я думал про...
Нет, про дату Туташ. Про берега. Философский боевик. Вот. Это когда вот, мы разговариваем про смысловой шампур, вообще разных вещей.
Нет, ну, конечно, шампур и в данном случае ожерелье, конечно, это нанизывание, но просто это нанизывание разное. Знаете, как если с шампуром, иногда вы маленький кусочек, иногда побольше, иногда с жиром, а иногда, так сказать, у вас там просто лучок. Да. Вот, и он тоже не производит впечатление вот однородности. Я именно об этом говорил, что это, конечно, нанизывание, потому что это все-таки история, которая считывается как единая история. Она закольцована абсолютно прекрасно, у нее есть абсолютно логичный финал. То есть это не просто какое-то вот, ну, это не россыпь этих самых бусинок, это нанизанные бусинки, но они все разные.
Да, 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 бесспорно. Но, кстати говоря, о самих бусинках истории, я должна вам сказать, что тут как раз разбивается притчевость, разбивается назидательность, потому что она доводится до абсурда. Это такие гротескные штучки, вот, которые разбивают глупую назидательность, дошедшую до абсурда. Вот, поэтому это такая штука очень необычная. То есть вроде бы она очаровательная, а вроде бы в ней столько юмора, что она, собственно, эту мудрость... уже из юмора, вообще говоря, производит, а не из того, над чем смеется, потому что она это разбивает полностью. Это я сейчас увидела. Тогда я вообще не смогла оценить эту вещь. Она для меня была как раз самой, что ни на есть легковесной, я вообще не воспринимала комедии. Вот. Я вот хотела вам вот что сказать. Во-первых, когда вы заговорили о Феллини в теме Абуладзе, то когда я посмотрела «Древо желания», какой-то второй раз, это вообще мое любимейшее произведение, я поняла, что, простите за хулиганское выражение, Феллини отдыхает. Его Амаркорд, вот перед этим Амаркордом, глубиннейшим, а ведь это Амаркорд, у каждого своя история, вот из этого детства, но настолько глубокая история, я про древо желания сейчас говорю, естественно, не про ожерелье, да, то есть там просто Феллини настолько углубленные, что Феллини просто цыпленок перед ним. А потом через сколько-то лет, значит, я каким-то, значит, по совету Наума Ихильевича, я посмотрела «Сетье Джетарея». И потом я к нему подошла и сказала, вот Феллини и даже Абуладзе абсолютные цыплята перед «Сетье Джетареем». Вот я имела в виду именно Амаркорд, именно детство и глубины вообще какие-то. Архетипические, которые как бы и неореализм, и какие-то архетипические глубины индийские, которые Сетье Джетарея вот, открывает по сравнению с ними. Но тем не менее, Абуладзе навсегда для меня по Амаркорду «Древо желания» оказался глубже в разы, чем феллинивский Амаркорд. Вот. Теперь немножко, значит, о том, как мы с ним общались. Это любопытно было. Значит, я пришла по поводу актера, который у него играл в двух фильмах, в «Ожерелье» и в «Древе желания». Значит, он мне написал, ну вот столько, меньше полстраницы, как бы если человек пришел вот про его положительный отзыв, то вот мы как бы улыбнемся и на этом расстанемся. Но дело в том, что у меня уже были какие-то очень серьезные впечатления о его творчестве, и они ему очень понравились. И мы с ним очень долго и не один раз беседовали. И даже как бы он мне пытался приоткрыть, для меня тогда было как-то новое, и я его слушала, но потом почему-то дома как-то это для меня все равно закрылась тема, она не пошла у меня, но тем не менее. Для него очень значим был Толстой и его Евангелие. Это вот просто я вам это говорю, потому что это реально было то, о чем один раз мы с ним говорили 3 часа. То есть это он говорил о Толстом, о его Евангелии и вот о его смыслах. Сейчас для меня, сейчас, как бы, когда я в какой-то теме религиозной, в каком-то опыте духовном углубилась, для меня совершенно это удивительное заблуждение моего обожаемого Абуванца. Ну, это так вот как-то меняются смыслы. Вот. Но для него это было исключительно важно. Почему? У него был момент инфаркта и клинической смерти. И когда это произошло, то там он настолько понял, что он должен доделать трилогию, что он как бы... Он фактически, выйдя из этого состояния, он понял, что он должен ее доделать, и он ее доделает. И тогда он сделал покаяние. То есть она была после древа желания, и она была перед покаянием, вот эта клиническая смерть. И он сделал покаяние. И он был очень тронут, что самое для меня какое-то душераздирающее впечатление было из этого покаяния, когда женщины там по номерам бревен. Вот он мне сказал, что, естественно, это реальное, это документальное свидетельство, которое у него туда вошло. Но то, что вы, думаю, нигде не прочитаете, мне кажется, что этого нет нигде, вот эта сцена, где Варлам Аравидзе бегает по кругу на какой-то площадке, значит, огороженной сумасшедшей своей площадке, и стреляет в солнце. Что это такое? Дело в том, что для того, чтобы узнать, что такое психология палача, он это исследовал, он следил за ними, когда они выходили после расстрелов. Кстати, тема расстрела – это отдельная тема. Он, по-моему, Абуладзе был одним из тех, кто писал письмо, чтобы вот этих детей, угнавших самолет, в том числе там был его актер, игравший Торнике, ему пришлось сменить актера. Он писал письмо, и они пытались спасти, интеллигенция Грузии пыталась спасти вот этих детей, которые так поступили, им ничего не удалось. Так вот, по поводу казни, значит, палачи, за которыми он исследовал, наблюдал и так далее. И он заметил поразительную вещь, что когда они выходят после казни, они, ну, обычно даже вот это вот кепка аэродрома называется, все поняли, что называется аэродром, кепка аэродром, они надвигают это на глаза, чтобы не видеть солнца. Но он реально не делал именно эту сцену, что кто-то выходит, что-то стреляет, а вот он сделал так, что он не может видеть солнце, и он в него стреляет. То есть это происходит из его знания о том, что палачи загораживают глаза от солнца, чтобы оно не попадало в глаза после того, как они кого-то казнили. Вот. Это совершенно невероятное свидетельство, оно меня потрясло. Вот. Еще ему, почему у нас как-то были долгие беседы, ему очень понравилось, что я почувствовала, а я, наверное, была еще каким-то бездарным интервьюером, я не подготовилась к тому, что я к нему пойду. У меня были только мои впечатления сильные. И я вот ему говорила о скульптурности образов в мольбе, вообще фактуры всей, вот этой всей плоти фильма. Вот. И он сказал, ну вы угадали, я закончил скульптурный факультет. Я вообще скульптор по первому своему образованию. Вот. И еще была одна догадка, которая тоже его совершенно поразила. Дело в том, что когда я исследовала творчество Мегвинету Хуцеси, который, вот почему я вообще взяла этого грузинского актера, потому что было свидетельство о том, что после показа фильма «По Союзу», «Преступность по Союзу» в дни показа и после него была близка к нулю. То есть это была телеграмма МВД СССР в МВД Грузии, и мне об этом сказала на отдыхе полковница МВД Грузии, там, где я отдыхала. И я поняла, что это катарсис, и как этот человек своими глазами, своими смыслами достиг катарсиса от армии Гвинету Хуцеси. Ну и, соответственно, кто с ним работал для этого, для такого уровня. И поэтому я, значит, думала о том, что ему дальше играть этому человеку. И я вышла на смыслы. И я сказала Абуладзе, вы знаете, вот у меня такое ощущение, что его следующая роль должна включать в себя какой-то комплекс, я тогда слово христианство не произносила, какой-то вот такой духовной экологии, наверное, это я могла произнести тогда уже, что вот он должен защищать живое и так далее. Вот что-то я ему вот такого плана наговорила, что вот герой должен защищать живое, то есть не только людей, которых он между ними творит мир вот в этом произведении «Дата Туташли». Он сказал, вот то, что вы описываете, это Миндия, это герой змееда Вожа Пшавелы. И я, вот так вот он, я собирался его ставить. Он у меня был запасным, если мне не разрешат покаяние. То есть у него был запасной сценарий по... Вот у него был сценарий по Вожа Пшавелы, и там был Миндия. Он говорит, вы знаете, ну я почему-то думал про Тенгиза Арчвадзе, вот в его исполнении, чтобы это было. А Тенгиза Арчвадзе, напоминаю вам, это в мольбе, там, когда два грузина, значит, в поединке, вот один Мегнету Хуцеси, а другой Тенгиз Арчвадзе. Вот. И это двоюродный брат Дата Туташли, если кто-то помнит фильм «Берега». Вот, то есть очень большой актер, он его хотел на Миндию, но он сказал, вы знаете, если я буду делать, то я подумаю, может быть, я возьму Атарна Гринета Хуцеси. Но он Вожа Пшавелы не ставил, поэтому вот как бы это не произошло, но мне кажется, что, я не знаю, сейчас вот был фильм, заявлен, может быть, он уже прошел, может, я упустила, фильм «Семь пар чистых, семь пар нечистых» по старому сценарию Митыб, из-за которого он чуть с собой не покончил, в 60-х был такой замысел. Вот, может быть, кто-нибудь так же, как по замыслу Миты, сделает что-то по замыслу Абуладзе, вот, по Вожа Пшавелы, я не знаю, может быть, вот это чудо произойдет. Вот.
Спасибо, Ирина, за воспоминания. Да, пожалуйста, спасибо. Если еще какие-то есть вопросы у кого-то или высказывания.
Есть какая-то вообще информация, что сама Булат говорила о ожирении? Почему вот такой жанр, почему вдруг такое кино? Потому что у меня было впечатление, вот весь фильм, что это какой-то такой театральный капустник. И они немножко все сплющие, сплющие, и вот эта вот эта фраза «Успокойтесь, вы не в клубе, вы не в художественном самодельнике», как было ощущение, что было специально сделано, нарочито, вот так вот. Они существуют как актеры, вот именно так. Но как бы это осознанно, нарочито было, как знать, вот ловить. Нет, у вас не сложилось.
Здесь как раз вот это, вот о чем сейчас как раз говорилось, вот это очень сильно ироническая тенденция по отношению ко всем вот этим вот притчам и прочим элементам, потому что, в общем-то, видимо, вот эта ситуация проблематичной, с драматичной судьбой фильма «Мольба», она, видимо, и подвигла, потому что Абуладзе так прямо, в принципе, в начале 70-х не формулировала вот этой, вот мы сегодня вообще практически все говорим о некотором таком ироническом перевертыше всех притчей и мотивов. А, в общем-то, в начале 70-х это так прямо не говорилось, просто еще не было, это было именно эмоционально больше воспринималось. Что касается театральной игры, то, безусловно, это, в принципе, элемент вот того самого грузинского мифа. Вот эта вот артистичность и игровая стихия, которая характерна вообще для многих южных культурных традиций, она и здесь тоже берется как один из таких элементов, который тоже иронически, очень с доброй иронией как-то переворачивается.
А что касается капустника, я бы сказал, что здесь какие-то элементы ревю есть, именно потому, эстрадного ревю, именно даже по подбору актеров. Да, он берет сюда профессионального клоуна, который существует как профессиональный, он выполняет функцию профессионального клоуна. И эстрадную певицу, которая тоже в конце концов, в ней проявляется, это, так сказать, ее первое, когда воплощается мечта о том, что она должна сделать. Ну раз у нас тут есть Надя Бригвадзе, она же должна спеть, ну вот, пожалуйста, она вам поет. Мы, правда, ее очень быстро вырубаем как певицу, потому что у нас фильм не про это. Поэтому в каком-то смысле, да, может быть, это
и
можно говорить о капустнике.
Кстати, что касается Инги Барова, то Инги Баров как раз один из немногих вообще, вот его образ, один из немногих элементов этого фильма, когда берется существующее культурное какое-то культурное явление, и оно, в общем-то, не так уж вызывает иронию. То есть вот все остальные элементы, они как-то, вот эти притчевые, они все как-то абсурдистски поворачиваются. Но здесь нет абсурдистского взгляда на... То есть Ингибаров здесь, в общем-то, достаточно возникает...
Да и сама его лирическая история в фильме впрямую связана с, ну, собственно говоря, с основным его амплуа восприятия, с цирком. Да, потому что его лирическое возлюбленное в фильме – это и есть цирковая актриса.
Полслова про Ингибарова. Может быть, вот, не знаю, как вы, может быть, кто-то в зале не знает, у Ингибарова совершенно невероятные миниатюры, такие стихотворения в прозе. И вот эта вот его лирическая фактура здесь, я подозреваю, что Абуладзе знал про эти... Я подозреваю, что он знал про эти совершенно божественные тексты. Вот. Мне в моей жизни пришлось столкнуться с тем, что глубоко уважаемый Илья Григорьевич Рудберг всячески делал все, что угодно, чтобы о Ингибарове забыли, потому что он абсолютно противоположной фактуры и по смыслам, и потому что он делал в пантомиме, и то, что он хотел от своих студентов, я снимала, как он с ними занимался, человек, он, вот, оказывается, мешал даже памяти Ингибарова. Потому что Ингибаров абсолютный лирик. И вот те стихотворения в прозе, которые вы можете прочитать, они вас поразят, я вам обещаю, просто. Просто вот эти тексты, которые в Ингибарове.
А в фильме это его голос Ингибарова или актера какого-то другого?
Я не знаю.
Я тоже не знаю, честно говоря, по-моему, его голос. Но, кстати, ну вот что касается лиризма, то он действительно, он здесь как лирический клоун, то есть это его амплуа такое традиционное, он здесь не как иронический, то есть здесь нет иронии по поводу его вот этой маски.
Видели вас, да?
За город показано селение.
А это селение, где у них уникальное мастерство ходить по канату. Есть такое селение в Дагестане или где-то?
Домики, на которых они,
да.
На крышах которых они ходят.
Ну, они все такие.
Это такое условие.
Я не знаю, конкретно как.
Снимали и частично в Грузии, частично в Дагестане, но снимали как раз не в одном каком-то месте. То есть вот эти вот их путешествия снимали в Грузии, а дома снимали в Грузии, в Дагестане. То есть это, в общем, такая... Вот именно сборный Кавказ, то есть такой
общий Кавказ. Вот этих домиков таких.
Я конкретно
село или город, я не знаю, где это.
Юнеско должно войти.
Ну там вообще много, это террасные постройки, там много таких сел. Вот я не могу сказать конкретно вот это, но в принципе вот эти террасные постройки, они в Дагестане довольно много встречаются.
Да, Адам и Хила там тоже есть, по-моему.
Да, аналогичные, да.
Ну, поскольку о Ингибарове зашел разговор, я просто хотел добавить, что он умер 25 июля 1972 года, а фильм вышел в августе 1972, как я знаю, премьера состоялась. То есть он за считанные дни до премьеры Ингибаров умер. Вот. Ну и, кстати, август 1972, как я знаю, была довольно-таки жаркая пора. Я уж не знаю, прибавило ли зрителей, если бы... Не было такого катаклизма, вот, но просто это так, вдобавок к тому, что в какой атмосфере этот фильм вышел. Вот. А что касается, вообще, мне кажется, что многие персонажи этого фильма могли быть возникнуть в рисунках Эйзенштейна, скажем. И Феллини, и Эйзенштейн, особенно то, что играет Ромас Чхеквадзе, там Кахи Камбарадзе.
Да и вообще.
А, по-моему, игра виртуозна. Вот Ромас Чхеквадзе в первую очередь, конечно, и Кахи Кавсадзе.
Кстати, абсолютно эксцентрический актер без границ. Это Кахи Кавсадзе. Это, кстати, об эксцентрике.
Да, он оказывается не только как белый
абсолютно.
Солнце пустыни, сдержанный такой злодей. Да,
а Чхеквадзе здесь, по-моему, уже к Бекету подходит. Хотя в то время Бекет еще не переведен.
Причем там дело даже не в том, как там интонационно это все подано. Да? Это отличный внешний рисунок, виртуозный. И просто на интонации какие-то вещи, которые действительно просто может сделать гениально. гениальный актер, наверное. И вот в связи с Рамазом Чичикадзе я бы хотел сказать, что вот тема-то тирании, к которой подошел Абуладзе в «Покаянии», да, вообще она, видимо, была близка грузинскому театру, грузинским актерам. Ведь Чичикадзе он сыграл в «Ричарде III», у Стуруа, да. Да и Кахи Кавсадзе сыграл намного позднее Ивана Грозного. Я не знаю, фильм удачный или нет. Вот. И Абуладзе даже мимо этих работ, наверное, не мог пройти мимо. То есть он что-то и видел. Его, конечно, эта тема, безусловно, ну, как и многих.
Ну, как раз эстетика Стуру в это время складывается.
Да, Очки Ваши, кстати, играл Сталина.
Ну да, позже, да. И это позже,
по-моему. Да, но позже. Первый раз в середине 70-х, да, по-моему.
70. Ну и просто я еще хотел добавить, что вот сказали о соревновании с другими комедиографами в этом фильме, да. Так вот, Абуладзе и Гайдай, они сошлись на кинофестивале 72-го года в одной, что называется, номинации, там, по-моему, да, за какой-то комедийный приз, да, «12 стульев» Гайдая и «Ожерелье для моей любимой». И там, как говорится, победил
друг. На всесоюзном кинофестивале.
Ну, что касается, кстати, выхода в прокат, действительно, вообще у республиканских фильмов у них же вообще был такой выход не одномоментный. Они сначала выходили, как правило, в республике, потом они выходили в союзный прокат. С одной стороны, с другой стороны, в эти годы даже, ну, почти у всех фильмов, а уж особенно у фильмов таких не рассчитанных прямо вот на какой-то массовый прокат, если это не Гайдай и не Озеров и не Матвеев, то в таких случаях, как правило, выход был очень небыстрым. То есть была премьера в одном месте, была премьера в другом месте, был показ для, например, в ЦДЛ, был показ еще где-нибудь, был показ на симпозиумах, был в Болшево. И некоторые фильмы, «Ожерелье моей любимой» для республиканского фильма, это еще не так много, вот в 71-м закончен, в конце лета 72-го вышел. Но очень часто бывало так, что как раз даже, я так понимаю, многие, уж не говоря о коллегах, но и просто многие из смежных видов искусства людей, просто оказавшиеся, но многие зрители могли посмотреть до выхода в массовый прокат фильма. То есть некоторые фильмы уже успели у своего основного зрителя, своей основной, если так можно сказать, целевой аудитории состояться до того, как начался так называемый прокат. Это, в общем-то, касается довольно многих фильмов и конца 60-х годов, и не только республиканских, которые в Москве снимались, в Ленинграде, они часто до проката уже много где показывались и в прокат выходили через год-два.
Пожалуйста, у нас, наверное, последний вопрос, потому что наш следующий сеанс уже будет очень короткий.
Ну, если почему умер Янгибаров?
От жары, от инфаркта.
Ну, вообще у него сердце.
От инфаркта на жаре.
Вот о покаянии еще два слова. Я хочу точно сказать, что Абуладзе дергала, пульсировала, беспокоила вот эту вот многослойность этого самого фильма. Дело в том, что он очень любил своих учеников и очень хотел дать им возможность творить вместе с ним. Вот в этой самой мастерской возрождения, возвращаясь к юношеским идеалам. Вот. И с ним вместе творила его невестка, жена сына, Нана Джуналидзе, которая сделала недавно какой-то фильм, по телевидению прошел. Ну, в общем, очень хорошая девушка, но, честно скажу, ее кино мне показалось очень неинтересным. В общем, она там творила, еще кто-то там творил, он вообще изумительно говорил о своих учениках, в том числе о Тимуре Баблуане, от которого там в автобусе там женщины могли падать от его какого-то бандитского вида, а у него нежнейшее сердце, и фильм «Перелет воробьев», и фильм «Брат», и так далее. То есть он обожал своих учеников и говорил о них очень нежно. Вот. Но, к сожалению, он вот кому-то дал чего-то, как-то много воли в своем кино, и его беспокоила эта многослойность вот этой самой. Именно в «Покаянии». То есть после «Древа желания» выдать в «Покаянии» как бы многостильность, это уже для человека такого вкуса все-таки эклектично. Вот. Ну, мне так кажется. Хотя я не отношусь отрицательно к этому слову, но сейчас чуть ли не первый раз в жизни вот использовала в гипотезе моей. Потому что он реально беспокоился о том, вот, хорошо ли это. И хорошо ли это по сравнению с «Древом желания».
Знаете, я думаю, ну просто как бы вы сегодня много говорим о покаянии, при всем понятно, что это главный фильм, особенно, наверное, вот, ну, для того поколения, которое помнило, как помнит, как покаяние выходило и вообще каким это было потрясением для всех, не только в жизни кинематографической, а вообще в общественной жизни всей страны. Вот. Но мне кажется, что все-таки мы сейчас, вот только сейчас начинаем обретать ту дистанцию для покаяния, которая может быть необходима для серьезного разговора об этом фильме, потому что все-таки мы очень много по инерции лет являемся заложниками того восприятия, восприятие, условно говоря, 86-го, 7-го, 8-го, ну, до 90-х. Потому что потом наступило такое время забвения, он стал просто, фильм стал символом, его уже не пересматривали, а о нем довольно много еще говорили, но о нем не пересматривали, он стал мифологемой. И, возможно, сегодня просто приходит вот та дистанция, когда нужно всю трилогию пересмотреть, может быть, я не знаю, там, киноведом устроить какой-то. Мольба, древо желания, покаяние. Да, и как раз ожерелье между мольбой и древом желания. Но это четыре последних фильма, но, к сожалению, Абуладзе очень мало фильмов. То есть там первые три совместно, ну, я не беру там документальные, вот. И, собственно говоря, потом «Я, бабушка, Илико и Ларион», и после этого уже, собственно говоря, «Мольба», да.
«Чужие дети» уже совместно.
Ну, Вот, в любом случае, спасибо, что вы пришли сегодня, да, спасибо Артему, мы завершаем этот цикл, я еще раз напомню, мы возобновим его 12 января школы Довженко, показом «Звенигоры» Александра Петровича Довженко, и еще одну вещь я хочу проанонсировать для тех, кто любит советский кинематограф, я так понимаю, что большинство приходящих на эту программу относится к этой категории зрителей. Мы сегодня уже вспоминали это имя Льва Владимировича Кулешова, у которого в следующем году в январе юбилей, ему, как и Сергею Михайловичу Эйзенштейну, несмотря на то, что он был учителем Эйзенштейна, он был моложе его на целый год, исполнилось бы 120 лет, и мы вместе с Екатериной Сергеевной Хохловой, Госфильмофондом Российской Федерации на Махичин Кремль, сейчас готовим полную ретроспективу Кулешова, всех его сохранившихся фильмов, причем не только там, где он выступал как режиссер, но и там, где он выступал как художник. В 17-18 году он начинал так в кинематографе автором сценария. Поэтому 22 января в 19 часов у нас открывается ретроспектива Кулешова. Она будет идти довольно долго, вот точно так же, как долго шла полная ретроспектива Эйзенштейна в этом году. И откроет ее Екатерина Сергеевна Хохлова, которая является правнучкой, внучкой правнучки Павла Михайловича Третьякова, Александра Сергеевна Хохловой, которую много лет связывал творческий и семейный союз с Львом Владимировичем Кулешовым. Так что для Кулешова Третьяковка место почти родное, и мы будем рады вас видеть 22 числа. Это будет программа, мы покажем немножко хроники, сохранившиеся с Кулешовым, и его ранних фильмов 17 года, где он работает еще как художник. Так что приходите, вот, и хороших вам праздников. На празднике у нас будет программа, посвященная художникам в кино, вместе с Невофильм, так называемый музейные шоу мы будем показывать, это и фильмы о Мане, и о Караваджо, и про музей Ватикана, и про Хокусая. Там в общей сложности 11 фильмов, каждый из которых мы повторим два раза. Это будет такой специальный подарок на рождественские каникулы, а уже с 8 числа мы возобновим наши традиционные образовательные программы. Так что следите за расписанием на сайте Третьяковки, расписание на первую половину января появится где-то в среду, вот в среду, в четверг, я надеюсь. Спасибо, что пришли сегодня, и хорошего вам вечера. Спасибо.